Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Сергей. Очень рад видеть вас. Мы несколько раз встречались в прошлом. Ну, за это время прошло много событий, конечно. Я рад нашей встрече.
На меня эти встречи произвели большое впечатление. И тогда вот вы только недавно приехали в Москву и начали преподавание каббалы. И вот я вижу, что за эти годы, за это время каббала стала значительно более популярна в Москве, да, наверное, и в России. И хотя мы с вами не встречались, я иногда возвращаюсь мыслями к нашим встречам и думаю, в чем причина вот этого все увеличивающейся популярности каббалы. Я, если позволите, выскажу свое соображение на этот счет. Наука и традиционные религии, они не объясняют в полной мере место человека в природе, во Вселенной. Ну, какая-то образуется пустота в сакральном пространстве, ведь по существу больше, чем свое место в природе, человека ничто так не интересует. Вот каббала, пожалуй, на другом уровне объясняет, пытается объяснить эти важнейшие для человека проблемы. И думаю, что ее вот кардинальное отличие от других наук, других религий, потом я вот задам вам вопрос об этом отличии, состоит в том, что вот религии, конечно, не удовлетворяют современного человека. Если религии говорят о человеке как о каком-то падшем существе, человек видит наоборот, его могущество возрастает. И каббала, которая оценивает, как мне кажется, человека как некоего соратника, сотрудника Творца, она предлагает совершенно другую схему, которая гораздо больше удовлетворяет мировоззрению современного человека. И поэтому вот я хотел... Каббала себя позиционирует, конечно, не как религия, а как наука. Однако в традиционном представлении многие по-прежнему считают, что каббала – это, значит, вот древнее такое вот, древний мистицизм, то есть какая-то вот древняя такая герметическая религия. И мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, которые мне кажутся принципиальными. Вопросы будут касаться того, что позволяет нам отнести каббалу к ведомству науки. Современный человек, современная жизнь, которая имеет четкий совершенно вектор на атеизм, на отказ от религии. Современному человеку важно, он может верить полностью науке. Поэтому вот доказать, что каббала вовсе не религия, а наука, мне кажется принципиально важным. Если вы разрешите, я вот задам несколько вопросов в этой области.
Я еще раз рад нашей встрече, и вопросы у вас очень четкие, очень приятные слышать в такой красивой формулировке. Постараюсь, надеюсь, также четко ответить, хотя изначально, конечно, я извиняюсь за каббалу и за себя, что не в состоянии мы объяснить, что такое каббала человеку, простому человеку, живущему в нашем мире. И это потому, что наука это, или назовите ее не наука, а методика, допустим, она говорит о том, что человек не ощущает. Если не ощущает, как же можно ему объяснить, показать, если это не входит в наши органы чувств? Я не вижу, я не слышу, я не могу пощупать, понюхать, попробовать на язык, на вкус. Как же я могу тогда, какой у меня может быть контакт с объектом наблюдения? Никакого. Если никакого, то, что мне говорят, оно не существует. В моих органах чувств оно же не существует. Что делать, если не чувствуют мои органы чувств? Или приборы, которые я сделал, то тогда это действительно не объект изучения, не объект ощущения, восприятия. Тогда это относите к религии. Но религии говорят, надо верить. Вот то, что мы говорим, надо верить. А Каббала говорит наоборот, верить ни во что нельзя, надо проверять. Ну как проверить то, что, о чем она говорит? Значит, на это, для этого дана методика. То есть первая часть Каббалы, она занимается тем, что развивает в человеке возможность ощутить то, что она хочет ему рассказать. Человек должен создать в себе орган ощущения, называемый душа. Ну, неважно, как называется, это слово можно спутать, потому что оно у нас сразу же идет во всевозможных коннотациях с тем, что мы раньше себе представляли. Просто дополнительный орган ощущения. И вот, когда каббалист, развив в себе этот орган ощущения, начинает с помощью него исследовать мир, так как мы исследуем с нашими 5 органами ощущения мир, тогда, воспринимая в этом 6-м органе чувств, называется действительно наукой, потому что он это исследует, записывает, повторяет свои наблюдения, передает свои ощущения другим, свои восприятия другим. Они также воспроизводят его опыт, видят, что это то же самое. Это научный абсолютно метод, и таким образом он используется в Каббале. Но единственное отличие Каббалы от науки, что надо этот орган развить сначала в себе.
Ну, я могу назвать уважаемые области науки, которые близки к этому. Психология, например, ведь она изучает душу, о которой вы сказали. История. Здесь трудно поставить эксперимент. Человек не может себя ощутить никогда Наполеоном на поле Аустерлица. Но, тем не менее, история – это одна из уважаемых наук. Тем не менее, одним из самых таких главных критериев научности является воспроизводимость результата, ну или повторяемость результата.
Да.
Посему, как не называя Каббалу, наукой или учением, хочу вас спросить, Михаил, позволяет ли Каббала воспроизводить? Значит, результат, искомый результат, есть ли здесь повторяемость результата? Мне кажется, что этот момент является принципиальным.
Все каббалистические книги, они только и состоят из описания состояний, которые должен пройти человек, и что он в этих состояниях чувствует, как он эти состояния должен пройти, перейти из одного состояния в другое и достичь самого наивысшего последнего состояния, абсолютно полностью исправленного. И эти состояния описаны в каббалистических книгах теми, кто уже их прошел, для того, чтобы мы повторили на себе весь этот путь и также дошли до самого нашего исправленного наивысшего состояния. То есть повторяемое здесь каждый на себе проверяет опытным путем, и нет никакой иной возможности избежать как бы этого пути. Даже то, что мы проходим сегодня, еще до того, как начинаем развивать в себе явно, сознательно этот 6-й орган чувств, также описаны в Каббале все эти наши состояния, и мы их проходим поневоле, неосознанно. И они также происходят с полностью повторяемостью под тем описанием, которое мы читаем в каббалистических книгах. Все, что человечество прошло до сегодняшнего дня, написано в книге Зоар, написаны и будущие состояния, за исключением тех моментов, где есть свобода воли наша, и где мы можем решить, таким-то путем это пройдет по нас, или другим путем пройдет по нас какое-то то или иное состояние. Там действительно Каббала оставляет пустое место и говорит, вот здесь свобода воли. Через какие-то определенные этапы, вот здесь свобода воли и так далее. Но все остальное, и включая эту свободу воли, и все остальные наши ощущения, наши движения, метаморфозы, все это описано досконально. Притом с математической точностью, с графиками. И все это каждый каббалист повторяет на себе.
Вот по этому поводу я хотел задать следующий вопрос. Каббалисты, даже нельзя сказать, что часто, они постоянно обращаются к книге, к Торе, которую христиане, правда, называют иначе. И насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, каббалисты считают, что каждая буква Торы это несет некую энергетику. И эта книга является каким-то кодом, расшифровав который, можно приблизиться к пониманию тайн природы и замысла Творца. Вот здесь я должен сказать, что я не знаю ни одной науки, которая бы не то чтобы с таким пиететом относилась к какой-либо книге, а которая бы считала какую бы то книгу источником такого полного, истинного и окончательного знания, которое просто надо, значит, открыть. Вот наука все подвергает сомнению. Каббала, может быть, что-то и подвергает сомнению, за исключением Торы. Вот этот момент, мне кажется, у многих может вызывать вопрос. Угу. Наука ли каббала, если она ставит вот этот вот объект, значит, письменный объект выше всякого сомнения?
Я вас понимаю. Я часто встречаюсь и нахожусь в контакте в тесном с учеными различными. И, естественно, для них утверждение, что каббала – это абсолютная наука, оно отталкивающее, и после этого они даже не могут продолжить разговаривать. Как это может быть, чтобы какая-то область человеческих знаний претендовала на универсальность, на такую, и на абсолютность? И в этом они правы, потому что мы идем в наших науках от неизвестного. Наука не занимается исследованием источников самих проблем. Допустим, притяжение, закон притяжения. Мы не знаем, почему он работает. И наука этим не занимается. Она исследует само свойство это. То есть, почему она не может ответить? Она может ответить, как это работает. Притягивается так-то, падает так-то и так далее. А само свойство притяжения, откуда оно идет, даже если бы мы и объяснили это каким-то образом, это все равно было бы не научно, потому что наука сама по себе не раскрывает саму природу внутреннюю вещей. Это не ее задача. Наука – это наблюдение, составление всевозможных зависимостей, исследование зависимостей между явлениями. И ученые понимают это, и серьезные ученые очень четко это все описывали и описывают. Область и ограниченность науки. В каббале это практически то же самое. И каббалист тоже. Когда мы говорим о первых каббалистах, которые писали книги, они двигались таким же путем. Но когда они прошли весь этот путь развития в себе шестого органа чувств, и затем то, что они в нем исследовали, и дошли до полностью полного своего окончательного состояния, описав весь этот путь, то после них каждый повторяет этот путь. Он видит, что то, что ими написано, это верно, это правильно. Не может быть еще одного параллельного, третьего, четвертого пути. То есть для всех он повторяется, один и тот же путь. У всех у нас одинаковая абсолютно душа в этом отношении. У каждого из нас есть только какие-то маленькие частные ее свойства. То есть каждый переживает по-другому. Мы все понимаем, что такое сладкое, что такое горькое. Но каждый внутри себя воспринимает это по-разному, и мы не можем даже сопоставить эти ощущения. Вот. Так что в каббале получается, что описание... То, что описывается в каббале, это практически абсолютное знание. Я имею в виду каббалистов, которые действительно достигли полного своего исправления и описали нам весь путь. Таких каббалистов всего 5. Это Авраам, затем Моше, Раби Шимон, написавший книгу Зоарт, Ари и Баля Сулам. Вот эти 5 каббалистов, это 5 столпов, которые... описывали практически одно и то же, только каждый раз в более подходящем виде для нас, для тех душ, для тех людей, которые существовали в их эпоху. И поэтому, действительно, вот я изучаю те же первоисточники, которые были написаны и 50 лет назад, и 500 лет назад, и даже практически 5000 лет назад, книга создания Авраама. И при этом я вижу, что это все абсолютно верно, потому что человек, который прошел этот путь и достиг своего корня, не остановился где-то посреди, и поэтому у него есть еще неизведанные части. И он их, может быть, в них путается и неправильно излагает. Он не имеет права их излагать. В Каббале есть очень четкий закон. То, что не постигаем в себе, об этом не говорим. Запрещено говорить каббалисту всевозможные предположения, теории, а только то, что четко облачается в его этот шестой орган чувств. Поэтому здесь не может быть пересмотрена каббала, не может быть, как у физиков, что после всей жизни, которую он отдал какому-то там явлению, исследовал его и получил общее признание, раскрыл много зависимостей, вдруг обнаруживает, что они все рассыпаются. Как вот у Окинса случилось, да, с его представлениями и так далее. В Каббале этого быть не может. Потому что человек постигает абсолют, он постигает свет в себе. И это исходит из подобия. Дело в том, что еще тут само постижение, оно построено не по принципу, как мы улавливаем всевозможные ощущения из нашего мира, что мы улавливаем их в себе, в наших органах чувств. Я не знаю, что за звук находится вокруг меня. Я знаю, как реагирует на это моя барабанная перепонка, и, исходя из этого, я выношу о нем представление. А он вне меня может быть неизвестно каким. То есть я все искажаю нашими органами, моими органами чувств. В то время как Каббала, она построена на совершенно ином постижении действительности, на подобии. Я должен в себе создать орган, вот этот вот шестой орган чувств, подобие внешнему тому миру, объему, который я хочу ощутить. И тогда я его в себе ощущаю. Я ощущаю в себе его копию. То есть он от меня может быть скрыт наполовину, на четверть, на сколько-то, неважно на сколько, но та часть, которую я ощущаю, она является действительно той частью, которая существует и снаружи. Потому что я внутри создаю в себе абсолютно адекватные свойства внешнему миру. Этого в наших органах чувств нет. И поэтому восприятие в Каббале, та часть, по крайней мере, которая воспринимается, она абсолютно достоверна. И неизменна. Она не может быть потом каким-то образом изменена, опровергнута самим исследователем или другими.
Спасибо. Вот один из упомянутых вами великих каббалистов, Бааль Сулам, если не ошибаюсь, сжег большинство своих книг, потому что он считал, что предполагаемый будущий читатель должен, ну, духовно созреть, или, как вы говорите, должно наступить наполнение, и он должен быть внутренне, духовно подготовлен для постижения тех истин, которые были написаны в книгах Бааль Сулама. Но теперь наступил такой исторический момент, когда каббалисты книги не сжигают, а более того, издают их все большими и большими тиражами. Что же вдруг такое случилось с человечеством? Почему вы? Бааль Сулам, кстати говоря, жил сравнительно недавно, насколько я понимаю. Что вдруг на этом коротком историческом промежутке произошло такого, что вы, ну, есть такая идиома, что вы вышли из подполья, хотя, конечно, в подполье вы не были, но так, значит, вышли к рампе. Вы сейчас, понимаю. Я знаю, что скажете, я примерно об этом вас спрашивал, но человечество очень часто на протяжении своего долгого исторического пути считало, что находится на грани самоуничтожения, было множество пророков, которые предрекали там скорый страшный суд, что-то подобное было написано даже на египетских пирамидах. Вот. Постоянно возникала эта тема вот, апокалипсиса. Но каббалисты, наиболее древние учения, всегда все-таки этим прогнозам не верили и не выходили со своим учением к широкой публике. И вдруг сейчас вы решили выйти. Чем же все-таки нынешний кризис принципиально отличается от многих и многих предыдущих?
Дело в том, что я не сделал в этом случае ничего нового. Я следую тем же заветам Бали Сулама, Рава Кука, Агра и так далее, и остальным каббалистам, которые они четко написали, описали и сами начали проводить. Бали Сулам, тот же, вот нам обоим известный, он начал эту идею распространения. Он начал издавать каббалистическую газету в 1940 году, когда мир еще вообще был не готов к этому делу. Он в 1927 году, по-моему, ездил в Польшу. Там были всевозможные демонстрации социалистические, там всякие предреволюционная такая ситуация. Представьте себе ортодоксального еврея в длинных черных одеждах, который едет в Польшу, представляете, что такое Польша и поляки относительно евреев. Ехал туда для того, чтобы каким-то образом авось рассказать им о том, что значит настоящее правильное развитие, к которому они, в принципе, где-то близки, потому что хотели сделать из себя там социализм и так далее. Возлюби ближнего как себя, в общем, те лозунги, так сказать, светлые. То есть он, его книги, его статьи, не те, которые он сжег, а те, которые у нас остались, и в оригинале существуют в моем архиве, они все говорят о том, что этот человек сделал революцию, а не Михаил Лайтман. Через 50 лет после него. Так что это неверно. Кроме того, почему это вообще происходит? Потому что человечество должно пройти 4 основных этапа развития эгоизма. И то, что это произошло в конце 20 века, предсказано уже по самой кривой развития эгоизма издавна, давно уже. Еще Агра, где в 17 веке, это Гаон Мивильна, Виленский Гаон, писал о том, что в конце 19 века, в 1995 году, вот тогда и начнется это знаменитое восхождение к каббале, то, что мы видим сегодня. То есть происходит в человечестве заявка на каббалу, и от нее никуда не деться. Мы видим, как это происходит. С другой стороны, распространение каббалы, оно делается очень, по крайней мере, мной, я думаю, относительно тактично. Это не продается, это не каким-то образом грубым распространяется, а тем, кто только желает, и только для такого человека, так сказать, она предлагается, не навязывается, не агрессивными методами. Но человечество, мы видим, входит в кризис, человечество, мы видим, входит во всевозможные проблемы. Не каббалисты говорят, и не я кричу о том, что через 20-30 лет там земля опустошится, или там мы погибаем, куда мы идем и так далее. Об этом пишете вы в своих газетах, журналисты. А каббалисты только приходят и говорят, да ничего этого не будет. Мир движется к краху, для того, чтобы мы его ощутили, этот крах. Но когда мы дойдем до этой последней точки, тогда перед нами раскроется настоящее, светлое, хорошее будущее, которое все равно приготовлено. Мы все равно не сможем его избежать. Только давайте вместо вот этого вот несползания к краху, к трагедиям, кризисам, сейчас возьмем и начнем к нему подниматься. Поэтому я занимаюсь распространением каббалы и снова говорю, почитайте статьи Бали Сулама, ну я могу прислать, если вы хотите, где он говорит о распространении, о необходимости, он прямо кричит, взывает. Он говорит, мы обязаны распространить это учение во всем мире, иначе человечество движется к нацизму, иначе оно движется к третьей и четвертой мировым войнам. Могут быть еще две мировые войны, если мы не начнем приподниматься. Вот этим и объясняется попытки как-то изменить эту кривую.
Это очень интересно. Вот некоторые вещи, которые вы сказали, для меня вновь. Еще один вопрос по поводу каббалы как науки. Эйнштейн говорил, что одна из привлекательных сторон науки – это выдумать язык, который никто не понимает, и на нем говорить. Вот мне приходилось бывать на собраниях каббалистов, таких, скажем, такого продвинутого уровня. Мне безумно нравится терминология каббалы. Она наполнена своеобразной какой-то поэтикой. И даже ничего не понимая, слушать чисто эстетически этот язык приятно. Тем не менее, вот сейчас мы с вами разговариваем на совершенно другом языке. Вы практически не используете каббалистической научной терминологии. Мне трудно представить, чтобы специалист, ну, там, скажем, по квантовой физике, по психологии, там, по астрономии или космологии, рассказывал бы о своей науке, полностью избежав терминологии. Отсюда вопрос, что в каббале существует несколько уровней. Есть каббала для посвященных, есть каббала там, для начинающих, среднего уровня. Но тогда наука ли каббала? Потому что наука – это нечто целое, она для всех одна. А вот такая вот иерархичность познания, мне кажется, взывает к объяснению.
Каббала – это раскрытие всей общей природы человеку, находящемуся в этом мире. Если можно так сказать, это раскрытие высшей силы природы, раскрытие Творца. Человеку, находящемуся в этом мире. Это определение каббалы дано в статье «Суть науки каббалы» Баля Сулама. Все святые книги, которые мы называем святыми, Тора, даже Талмуд, Мишна, неважно какие книги, которые мы относим к святым, они называются святыми, потому что они не говорят ни о чем земном. Хотя они описывают это все в земном языке. Да и Тора написана тоже. Исторический роман. Кто с кем там что делал, воевал там, рожал и так далее. Куда уходил, куда приходил. О чем говорится? О повседневных делах. Кроме там... Иногда встревает там высшая сила, там Господь Бог в это дело между людьми, и там рассказ о сотворении тоже непонятный совсем. Но в принципе это какая-то историческая роман. На самом деле там нет ни одного слова о нашем мире. Ни одного слова. Просто говорится словами нашего мира о духовных силах, которые находятся над нашим миром, которые нашим миром управляют. И это поэтому и называются святые книги. Потому что святой на иврите кадош – это отделенный от нашего, так сказать, не святого мира. О нашем мире не говорится ни слова. Ни слова. Потому что о нем нечего говорить. В нашем мире мы существуем как животные. Под управлением наших генов, под абсолютным управлением внутренних своих желаний и мыслей, которые возникают неизвестно нам откуда в нас, и нам кажется, что якобы из нас самих, то есть это мы, и воздействием окружающей среды, которая нам подает всевозможные ценности, и от которых мы никуда не можем избавиться. То есть человек в нашем мире, он абсолютно полностью четко замкнут на выполнение сигналов, приказаний внутренних и внешних. И выполняет их, кажется ему, что он находится в какой-то иллюзии свободы воли. Ничего здесь свободного нет. Вся свобода воли начинается у человека с того, что он вдруг начинает желать подняться от своего животного уровня выше в какой-то иной. Вот в наше время это желание прорезается во многих миллионах, и поэтому интерес к каббале возникает и расширяется. И вот об этом только и говорят каббалистические книги. Как подняться из нашего уровня, нашего мира, начать подниматься вверх. Но как они могут говорить? Кому они могут обращаться? Они обращаться могут только к человеку. К человеку, чтобы обратиться, они обращаются в четырех стилях изложения. рассказать, кто такой человек, какие силы на него воздействуют, как он может эти силы начать применять для того, чтобы начать подниматься, постигать высший слой мироздания, там, где мы на самом деле становимся человеками, а не животными. И ведь если я в нашем мире забочусь о своем животном теле, тело же даже как животное, значит, я являюсь не более, чем это тело животным. Поэтому каббалистические книги используют 4 языка для описания восхождения человека от животного уровня к человеческому, которые называются, это язык Торы, повествовательный язык, где якобы говорится о нашем мире, язык законов, это как в Талмуде, хотя там законы описываются, что как бы в нашем мире мы должны их исполнять, но это совершенно к нашему миру не имеет никакого отношения. Поэтому, естественно, каббалисты находятся в большом противостоянии со всеми ортодоксальными евреями. И возникает огромное такое противостояние друг против друга. Мы друг друга тоже не понимаем. Следующий язык – это язык сказаний. Повествовательный, сказочный язык. Типа как сказки. И четвертый язык – это язык самой каббалы. Чисто четкий, сухой язык, сферот, миры, ступени, всевозможные решимот, то есть внутренние информационные данные, массах, авиют, то есть всевозможные, короче, физико-математический язык. Он в наше время вырвался вперед по сравнению со всеми остальными языками, потому что человечество прошло 4 этапа развития эгоизма. В каждом этапе развития эгоизма был свой язык. Вначале язык Торы, потом язык Аллахи, потом язык сказаний, а вот сегодня язык Каббалы. Потому что самое эгоистическое желание в человеке, самые его большие желания, которые желают и толкают его сегодня подняться вверх, они и приспособлены для того, чтобы изучать Каббалу, получать это знание в четком таком практическом виде. Но все эти языки можно изучать, и все они как бы параллельно говорят об одном и том же.
Понятно.
А то, что мы говорили, то, что вы говорите, что там где-то вы слышали и слушаете язык каббалы, который такой заманчивый, поэтичный и так далее, я не думаю, что... я не знаю, что вы имеете в виду. Давайте лучше так скажем. Я не уверен, что это язык каббалы имеет к каббале отношение. Это первое. И второе. Для меня читать Тору, ну, Библию, допустим, да, как сказать, по месту, где она была переведена на греческий язык, Библия называется, или читать Талмуд, или читать сказки, но написанные каббалистами, то есть изложенные в таком виде, или читать четкое описание каббалистическим языком, как я должен в себе произвести определенные внутренние действия со своим эгоизмом, с экраном, с сокращением и так далее, это одно и то же. Для меня это абсолютно одна и та же картина. А как мы детям рассказываем? Так ведь тоже в описательном виде, потом более четко. И мы используем такие, в общем-то, аналогии в нашем мире.
Еще один вопрос. Чехов, которого уважает каждый русский, говорил, видимо, справедливо, что таблица умножения не имеет национальности. Ну, проще говоря, наука вне национальна, и невозможно представить ни одной науки, у которой, ну, которая была бы ближе к какому-то одному народу, чем другому. Наука не является этнической категорией. Каббала – исключение. Даже вот из того, что вы говорите во время нашего разговора, это видно, потому что вы ссылаетесь на такие священные книги, как Тора, Талмуд и другие. Как можно вот объяснить этот такой, ну, внешний парадокс? Может быть, он парадоксом и не является? Тогда в чем дело?
Вы понимаете, это только внешне, и только вначале так кажется. Ну, вы знаете, что у меня есть несколько миллионов человек уже на сегодня в мире, учеников. Вот мы сегодня, сейчас, через 2 месяца проводим конгресс в Израиле. На него, сегодня записался на него 1700 человек из-за границы, не из Израиля, не евреев, из 47 стран. 1700, а будет до февраля месяца еще, конечно, еще 1000 человек. И еще неизвестно из скольки стран. Дело в том, что Каббала, и вы, конечно, слышали об этом, она происходит из древнего Вавилона. Тогда, когда зародилось все человечество в том маленьком междуречии и представляло собой один единый народ. Там первый раз вспыхнул эгоизм. И для того, чтобы приподняться над ним, исправить его, не использовать его как эгоизм для разделения, для расслоения, для взаимной ненависти, для строительства Вавилонской башни, то есть мы желаем эгоистически подняться до неба, мы желаем расползтись по всей земле, мы перестали понимать друг друга. Нет, вот эта наука раскрылась тогда Авраамом, он был одним из тех же вавилонцев древних, не было тогда никаких вообще народов других. Один единый народ, как сказано и в той же Торе. Тогда он раскрыл эту каббалу, он был идолопоклонником и начал задумываться, что происходит с его народом. И из его исследований возникла каббала, написал книгу о создании, маленькая, тоненькая, там в 30 страниц, такая книжечка, дошедшая до нас, она на русский язык мной переведена, в одной из моих книг она есть. Вот. И с тех пор эта каббала и существует. Группа, которую он собрал вокруг себя, которые захотели использовать эту методику, приподниматься над эгоизмом, вопреки эгоизму оставаться соединенными между собой, возлюби ближнего как себя, соединяться вместе снова все равно в одно целое, эту группу он увел оттуда, и она впоследствии, эта группа, тех же древних вавилонян, и об этом сказано, как он открыл палатку, начал обучать их, призывать к себе людей, заходить и угощать, и рассказывать им об этом. Вот та группа, которую он собрал, она впоследствии просто, вследствие своей величины, стала называться народом Израиля. Прав был товарищ Сталин, говоря о том, что евреи не национальность, народ такого нет. Абсолютно прав, народа такого нет. Это не этническая группа, это группа, которая образовалась по чисто духовному принципу. Только лишь. И ничего другого в ней нет. Если вы возьмете на сегодня наши, допустим, еврейские анализы, и сравните с теми анализами, которые сейчас тоже в Ираке, там есть еще там эти деревни, с тех пор остались, существуют этих древних вавилонцев, то вы увидите абсолютно идентичны. Абсолютно идентичны. Ни с кем, ни с какими, а вот с ними, да. То есть, евреи – это не народ. Это группа, которая взяла на вооружение каббалу для того, чтобы постоянно исправлять, корректировать тот эгоизм, который в человеке постоянно развивается с поколения в поколение. И в таком состоянии они были до крушения второго храма. Во время крушения второго храма они все упали, как сказано, с возлюби ближнего, как самого себя, до беспричинной ненависти, что и явилось причиной разрушения храма. И с тех пор вошли, так сказать, в изгнание. Изгнание из духовного своего состояния. Не из земли Израиля. Это все неважно, где жить. И сегодня тоже не имеет значения особого. Там сионисты туда-сюда кричат, но не имеет значения. Главное что? Ты упал с духовного уровня на уровень житейский, земной. Это и называется изгнанием. И существует в этом состоянии до сегодняшнего дня. Сегодня пришло время, когда в следующий раз вспыхивает эгоизм во всем человечестве. И поэтому должны эти древние вавилоняне, которые получили эту методику и пронесли ее через всю историю, сейчас вернуть ее тем же древним вавилонянам, то есть всему человечеству. Когда все человечество сегодняшнее, это тот же древний вавилонский народ, который сегодня уже начнет понимать, куда мы зашли. Ничего нам не дало то, что мы эгоистически развивались 5000 лет. Мы в тупиковом пути. Нам правильно надо было тогда еще взять, но не взяли эту науку, а сегодня возьмем. И никуда не денемся. Поэтому сегодняшняя задача, с нашей стороны, распространять ее. И в этом нет никакого превосходства над всеми остальными, а наоборот, обязанность. И всем остальным предлагать, услуживать, обслуживать, чтобы взяли эту науку и с ее помощью человечество бы достигло действительно своего совершенства. Это будет.
Очень интересно. Вот то, что вы сейчас сказали, по существу говорит о возможности каббалы предсказывать, ну или вернее прогнозировать будущее. Это тоже очень важное качество науки. Наука, которая не может прогнозировать будущее, это не наука. Если я не ошибаюсь, у знаменитого кардинала Ришелье был такой приближенный советник Гаффарель, каббалист. Вот. Мне даже жалко, что этот персонаж не стал героем «Трех мушкетеров», потому что было бы чрезвычайно интересно, как бы, значит, все эти атосы и портосы общались с каббалистом. Вот. Мне приходилось слышать, что и Нострадамус тоже был каббалистом. А вот насколько четко каббалист высокого уровня, ученый высокого уровня, может составить прогноз на будущее? Вот мы, в общем-то, практически не верим прогнозам. Мы не верим прогнозам синоптиков и метеорологов. Мы уже не особенно верим прогнозам по поводу там, Киотского протокола и глобального потепления. Мы не верим прогнозам политтехнологов. Это вообще какая-то белиберда. Значит, вот фактически никто из ученых, кто бы ни делал прогноз, не пользуется доверием. Тем не менее, все ученые это делают, и каббалисты тоже. Насколько достоверен прогноз ученых-каббалистов?
Любой каббалист, когда он описывает систему мироздания, поневоле описывает те этапы, которые должны пройти души до своего конечного, комфортного, окончательного, исправленного состояния. И этим занимались все каббалисты, в основном те, которые были на уровне так называемого пророчества, пророки. Пророки – это те каббалисты, которые они находятся на определенном духовном уровне, и им, кроме того, еще дано как бы разрешение свыше выкладывать свои результаты своего труда, что ли, своих исследований. И вот они этим и занимались. Ни один из них не пророчил о своем времени. Все они занимались пророчеством относительно нашего времени. Все пророки. Потому что самое главное, это начиная с нашего времени и далее. До нашего времени, до того, как в людях начинают возникать депрессии, тяги к наркотикам, опустошенности, все то, что сегодня ощущается человечеством как пустота, возникающая огромная пустота от всяких наполнений в нашем мире, и начинает ощущаться такой вопль пустоты, такой... А что же делать вообще тогда в этой жизни? Вот это вот ощущение, оно, этой пустоты внутренней, этого вакуума, оно требует наполнения, и тогда только у человека и появляется возможность себя реализовать самому. До нашего времени, как я уже говорил, все продвигалось автоматически. И ничего невозможно было сделать. Желания человеческие эгоистически развиваются, он на них автоматически реагирует, и таким образом четкая история, как часовой механизм движется вперед. Начиная с нашего времени, начинает появляться свобода воли. Потому что человечество получает импульс вверх, ввысь. Не двигаться вперед, не к дальнейшим наслаждением от знания, славы, власти, богатства. Это все начинает уже не смотреться как наполнение, а начинает уже обращать внимание на следующий уровень наполнения свыше, а его пока еще нет. И вот здесь вот появляется свобода воли у человека, как двигаться вперед к тому духовному наполнению, или путем страданий, или путем света. И здесь ни один каббалист, ни один пророк ничего не может сказать о том, каким образом будет движение вперед. Он только может сказать, что должны быть вот такие-то этапы, как человечество их реализует, зависит только от самого человечества. Именно сейчас свобода воли на полную катушку нам дана. И пророки, как правило, описывают это путем страданий. Потому что путем страданий абсолютно четко, какие они могут быть. И вот они описывают там страшные всевозможные там крушения, кризисы, жуткие вещи, если человечество не будет смягчать движение к своему совершенству самопознанием, самоустремлением. Потому что движение может быть или под давлением сзади, или под устремлением вперед самого себя. Или толкающая сила, или тянущая вперед. Так вот, между этими двумя силами и находится наша свобода воли. Я не могу вам сказать следующего этапа. Я каждый раз учу своих учеников, что я не знаю следующего этапа. Я знаю, что он должен быть с точки зрения движения страданиями, то есть если мы не будем в это вмешиваться, это четко будет следующий этап нацистский режим во всех развитых странах и Третья мировая война. И это действительно может быть близко. И это может быть совершенно по-иному все пройдено или в каком-то более-менее сочетании одного с другим, в зависимости от того, насколько мы воспримем методику духовного возвышения, сами разумно, желательно и будем двигаться. Поэтому все в итоге в моих глазах зависит только от распространения каббалы в мире.
Еще один вопрос. Я спросил уже об этнических корнях каббалы. Теперь я не могу не спросить о некоторых сексуальных корнях. Я не знаю ни одной другой науки, кроме каббалы, которая бы по-разному относилась к мужчине и женщине. Каббала говорит о разных путях наполнения, о разных отношениях с Творцом мужчины и женщины. И как мне представляется, если я не ошибаюсь, отводит им разное место вот в картине мироздания. Вообще-то, значит, мне не нравятся феминистки, хотя к женщинам я отношусь терпимо. Вот. Тем не менее, я не могу не отметить, что все больше и больше женщин сами занимаются творчеством и, следовательно, сами восходят к Творцу. Нету ли... Причем, да, вот это именно свойство нашего времени. Прежде женщина, прикованная к очагу, на самом деле смотрела лишь на мужчину и, видимо, получала наполнение от него. Сейчас у нее другие уже отношения с миром. Нету ли здесь какого-то противоречия?
Каббала не смотрит на то, что происходит сегодня в мире или происходило 1000 лет назад. Она исходит из корня человеческой природы. И из того, каким образом мы должны достичь своего совершенства. Задача человека – достичь своего корня, своего совершенства, стать равным Творцу. Адам, что значит человек на иврите, от слова «доме» – подобен Творцу. Этого состояния он должен достичь. Как Творец его создал по образу и подобию. Затем разбил на мужскую и женскую часть – заставил соединяться, чтобы порождать всевозможные поколения. В итоге все эти поколения, все вместе должны соединиться в одном образе духовном, который называется Адам. Вернуться к тому же одному единому образу, и тогда этот образ станет самостоятельно существующим, равным Творцу. Этого мы должны достичь. И поэтому правильное... выполнение каждым своей функцией вот в этом вот огромном интегральном механизме, в котором мы абсолютно связаны друг с другом, оно необходимо, оно и определяет успех. И нечего здесь смотреть одному на другого. как люди разные между собой, и их корни душ разные между собой, характеры, склонности, данные, так и мужчины и женщины тем более. Мы совершенно в противоположных мирах находимся между собой. Мы не понимаем друг друга. Нам кажется, что мы понимаем. Мы абсолютно разные по психологии, по физиологии, а уж тем более по духовному своему внутреннему содержанию. Не надо нивелировать, надо наоборот дать каждому возможность как можно полнее себя проявить, реализовать. И тогда каждый будет счастлив и достигнет своего именно предназначения. А если женщина уподобляется мужчине, она никогда не найдет в этом, своего наполнения. Только лишь такое чисто эгоистическое наслаждение от того, что вот она показала, утерла мужикам нос. Это же не является ее предназначением в жизни. Поставить всех в те условия, которые дают каждому правильное наполнение, возможность себя реализовать, исходя из корня его души. Вот чем является нашей задачей. Мы изуродовали человечество, привели его к какой-то нивелировке, когда вообще непонятно нам ни полы, ни их противоположности, ни вообще ничего. Браки непонятно между кем и кем уже. В следующем поколении, наверное, будут утверждены браки, узаконены между людьми и животными. Не знаю. Понимаете? То есть это разве... Я не ханжа. Я просто говорю о том, что это все следствие кризиса. И поэтому гордиться, что женщины сейчас идут в политику, идут в технику, во все эти... Я бы не сказал, что в этом есть хорошие признаки развития общества. И, может быть, и мужчине тогда особенно не надо. Кто сказал, что вообще вот это вот движение за развитие, за равноправие, где сказано, что оно должно быть, что оно правильное? Равноправие – это права равные, но это не значит равенство. Но, вы понимаете, Каббала говорит о другом. Каббала говорит о другом. Каббала говорит, дай всем те возможности, которые нужны ему для его реализации. Вот в этом должно быть равенство.
Ну, я вовсе не имел в виду женщин-политиков. Я не заблуждаюсь ни по поводу мужчин-политиков, ни по поводу женщин-политиков. Но есть женщины, которые занимаются творчеством, научным. Есть женщины, а они пользуются наибольшим успехом у мужчин, которые занимаются художественным творчеством. Певицы, та же Мадонна, например, актрисы, художницы, поэтессы. Как с ними быть? Они же на самом деле, как говорят, поэзия – это язык Бога. Конечно, это метафора, но тем не менее это без всякого сомнения духовное творчество.
Насчет духовного я бы не сказал. Духовным называется то, что вообще оторвано от нашего земного и никоим образом не определяется какими-то задатками человека. Поэтому называть духовным или высоким искусство не надо. Мы с вами прекрасно знаем, что люди, которые занимаются искусством, они в основном в своей массе очень-очень недуховные. В том смысле, что как человеки развитые. То есть внутри в них человеческое добро, хорошее отношение к остальным. То есть высокие действительно качества. У них есть определенные полученные, я бы сказал, изначально от рождения навыки. И они их используют. Поэт, художник. Он таким родился. И научился, доработал себя, доразвил. Я все равно уверен, что сегодняшнее состояние мира, кризисное, тем более, которое проходит за таким жестким прессом по женской части, разламываются семьи, кто сегодня не разводится, дети оставляют родителей, женщина вообще не находит себя в семье и в этой жизни, огромное количество их страдает. И уходит в наркотики тоже, и в алкоголь, и во что угодно. И что вообще происходит с женской частью человечества, это страшное дело. Я уверен, что все это вовремя сейчас человечество осознает и поймет, что мы не туда залезли, мы не туда зашли. И у нас совершенно будет другой подход к женщинам и к мужчинам. Каббала описывает это очень серьезно. Она говорит о правильном сочетании мужской и женской части между собой. Она говорит о настоящей любви, которую можно достичь, не имеющей, естественно, никакого отношения к физиологии, к сексу. Все это описано в Каббале. Но для этого надо действительно абстрагироваться от всего, оторваться от всего того, что нами наделано за эти тысячелетия, от того, как мы изуродовали свое человеческое общежитие, сделать все заново. Я думаю, что это будет. Вот сегодняшний кризис, допустим, у нас сейчас в Израиле происходит огромнейшая забастовка в образовании, образовательная вся система бастует. Ну вот такие надо часто... Человечество начинает осознавать, что оно находится в таком диком кризисе. И в семье, и в воспитании детей. А воспитание детей – это следующее поколение. То есть мы просто пришли к состоянию, когда завтра, первый раз в истории человечества, мы видим, что завтрашний день, он будет, может быть, даже хуже, чем сегодняшний. Мы всегда думали, что будет лучше. А сегодня у нас уже ни у кого такой надежды нет. Живем только сегодня.
Наша беседа, видимо, чисто по времени приближается к концу. Хотя вы настолько интересный собеседник, что можно с вами беседовать часами. Я напоследок не могу удержаться от соблазна задать вам вопрос личного свойства. Он касается вот чего. Мне сравнительно недавно пришлось в Индии... посчастливилось в Индии иметь многочасовую беседу с Далай-ламой. И вот сейчас я ловлю себя на том же ощущении, которое было тогда. И Далай-лама, и вы эманируете какое-то чрезвычайное доброжелательное отношение к собеседнику. Я понимаю, что... Видимо, вам приходится слышать немало вопросов, которые вы уже слышали миллион раз, а может быть, эти вопросы глупые. Тем не менее, вы каким-то образом не раздражаетесь, как делаем все мы в жизни, а спокойно, с тактом и чрезвычайно доброжелательно объясняете вещи, которые, наверное, для вас кажутся достаточно очевидными. Вот в чем основа такого мудрого, спокойного, взвешенного и доброжелательного отношения к каббалисту, к миру? Мне кажется, что многие бы хотели иметь такое отношение, но все люди озлоблены. А вы почему-то доброжелательны и светитесь каким-то счастьем. В чем здесь секрет?
Здесь секрета нет. На самом деле я человек очень нетерпеливый. Характер у меня страшнейший. Люди, которые находятся рядом со мной, они страдают. И им просто ничего не остается делать, потому что они хотят учиться у меня. Но вообще я бы рядом с собой бы не смог бы находиться. Когда меня спрашивают, и человек хочет знать, я становлюсь совершенно другим. Потому что я сразу же ощущаю ваш внутренний запрос, который ведет к развитию души, который таким образом ведет к исправлению мира. Я беру это ваше внутреннее желание и работаю с ним. Оно для меня новое. Я как бы заново через вас смотрю вашими глазами на мир и открываю его. И поэтому мне всегда интересно. Мне всегда интересно. Я могу после вас еще с 10 людьми говорить, и они мне будут задавать те же вопросы, но каждый задаст из корня его души. И поэтому каждый раз я буду ощущать иное внутреннее такое заявление, пустоту, потребность. И для меня это будет новым. Через вас я ощутил... соединяясь с вашим внутренним запросом, с вашей душой, я ощутил по-иному мир, чем ощущал из себя. Или действительно из тех сотен и тысяч, которые мне задавали эти вопросы. Поэтому я вас благодарю.
Спасибо. Я послужил интерфейсом.
Сергей, я с удовольствием с вами встречусь, когда вам угодно, когда вам удобно. Приезжайте к нам в гости. Можете, когда придется. У нас здесь огромный центр. Мы транслируем, вы знаете, на 27 языках мира. Мы обслуживаем весь мир. Около 2 миллионов студентов существуют у нас по всему миру. Огромные конгрессы. Я только что вернулся из Мексики, из Монтерея, из Америки. Там были огромные конгрессы наших учеников. Был конгресс в Польше буквально 2 недели назад. Сейчас намечается у нас в Израиле здесь в феврале месяце. Вы приглашены быть у нас в любом качестве. Большое вам спасибо.
Спасибо вам. До встречи.
До свидания.